Мария Салычева познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Выступление Александра Лукашенко и расследование теракта в Минском метро. Ситуация в Ливии. Противостояние музыкального критика и майора ГИБДД. Эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрика «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Белоруссия подвергается массированному давлению. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время ежегодного послания белорусскому народу и национальному собранию. По его словам, некие силы стремятся, цитата, «дестабилизировать обстановку и развязать руки для прямого вмешательства во внутренние дела Белоруссии». С подробностями о выступлении Лукашенко корреспондент Радио Свобода в Минске Игорь Корней.
Александр Лукашенко начал свое выступление с предупреждения. Молодое белорусское государство, которое проводит самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику, хотят нагнуть, заставить плясать под чужую дудку. Сначала, по словам Лукашенко, последовали политические угрозы. Неприятие результатов последних президентских выборов, составление списков невыездных, экономические санкции. Затем раздувание ажиотажа, паники на валютном и потребительском рынках с подачи местных и зарубежных аналитиков. Потом пляска на костях в связи с трагическими событиями на станции метро «Октябрьская». Все это, по мнению Лукашенко, звенья одной цепи.
Сегодня все кричат, Лукашенко дал команду зачистить политическое поле в связи с этим терактом. Чепуха полная. Во-первых, мне это не надо, да и чистить, в общем-то, некого. И сегодня я прямо хочу сказать, что к этому террористическому акту мы пока не нашли никаких путей ни к криминалу, ни к бандитам, ни к политикам. У нас пока нет таких фактов, чтобы их обвинять. Но мы рассматриваем все версии. Нам надо знать, кто стоял за этими людьми. Они очень хорошо попытались воспользоваться ситуацией.
В результате мощного взрыва в Минском метрополитене 11 апреля погибли 13 человек. Два десятка пострадавших до сих пор находятся в критическом состоянии. По обвинению в теракте задержаны пятеро уроженцев Витебска. Как минимум двое из которых, по словам представителей следствия, признались в организации взрывов в 2005 году в Витебске и в 2008 в Минске. Тогда ранения различной степени получили более 100 человек. Тем не менее, количество подозреваемых, проходящих по делу 11 апреля, неуклонно растет. Сообщается, что задержан отец главного подозреваемого, часовщик по профессии. Следователи считают, что он мог изготовить часовые механизмы для бомб. Также в числе потенциальных пособников террористам фигурируют некоторые витебские демократические активисты, накануне задержанные в Минске. Сам Лукашенко ранее дал распоряжение допросить всех оппозиционеров, которые могут иметь хоть какое-то отношение к взрыву. А сегодня президент Беларуси заявил, что во многом к трагическим событиям в Минске привела излишняя демократия. «Мы виноваты сами, прежде всего. Накануне президентских выборов додемократизировались до того, что не только вас, но и меня подташнивало. Было уже столько демократии, что просто тошнило». Однако он не стал сбрасывать со счетов и полное разгильдяйство в трудовых коллективах. Мол, как не разглядели у людей очевидные отклонения от нормы. Кроме того, Лукашенко назвал полным бредом появившиеся измышления о том, что взрывному делу молодые люди будто бы научились в армии. «Такому там не научат», – резюмировал он и копнул глубже.
«Учились в нормальной школе. Да, троечники, мало этих троечников. Да, уникальные люди с точки зрения химии. На заводе работали? Работали. Шарики, ролики, подшипники, арматуру готовили, пилили, домой носили? Носили. Другие компоненты опять не перечисляю. В трудовых коллективах, они из них собирали. Где научились? Главное, учебник – интернет». Компьютеры у них эти изъяли личные, да? Разорванные тела, с интернета оторванные головы, разможженные, какие-то неизвестные инопланетяне придуманные. И они есть в нашем обществе. И как только появляется питательная среда, которая их толкает к этому, вот вам и проявление. В семье не без урода. И этот урод в нашей семье проявился. И слава Богу, что мы его вовремя остановили.
Тем временем правоохранительные органы Белоруссии пришли к выводу. Задержанные по подозрению в совершении теракта в Минском метро являются психически здоровыми людьми. При этом отмечено, что у двоих из задержанных с детства наблюдалась тяга к изучению химии, тогда как знания в других областях оценивались весьма посредственно. По данным следствия, после школы у задержанных сохранилась патологическая тяга к химическим экспериментам по изготовлению взрывчатых веществ. Сейчас сотрудники правоохранительных органов занимаются поиском мест, где проводились эти испытания. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Выступление Александра Лукашенко мы обсуждаем с международным обозревателем Радио Свобода Вадимом Дубновым, который сейчас на линии прямого эфира. Здравствуйте, Вадим. Ну вот во время выступления Лукашенко заявил, что отрицал, что давал команду зачистить политическое поле. Но у вас есть ощущение, что главная цель Лукашенко сейчас после теракта – это оппозиция?
Добрый день. Нет, как раз у меня нет такого ощущения. Это то место выступления Лукашенко, с которым я, в общем-то, полностью согласен. Считаю, что он здесь ничего не прибавил, не убавил. Действительно, это ключевая фраза. Зачищать, в общем-то, больше нечего. Вот. И единственный смысл того, что сделал говорил Лукашенко и продолжает говорить Лукашенко в оппозиции, просто после того, что случилось на станции Октябрьская, ну, надо быть грозным, надо быть крутым. А за счет кого может быть еще круче и грознее, чем за счет оппозиции или за счет Запада, который в глазах обывателя белорусского так уже давно слились в некое двуглавое чудовище. Вот. Кроме того, ведь ничего такого, что не было бы раньше по отношению к оппозиции, Лукашенко не сказал, не делает. Оппозиция примерно в таком же режиме живет все годы, все время с 94 года. Вот, иногда происходят какие-то обострения, иногда происходят какие-то потепления. Но ведь никто же и не верил, что вот та удивительно либеральная... Тот либеральный период, который пережила Беларусь перед президентскими выборами, никто же не верил в то, что это серьезно надолго.
А надо ли понимать, что конец этого периода означает и фраза «было уже столько демократии, что просто тошнило»?
Вы знаете, мне кажется, что в выступлении Лукашенко вообще не стоит искать какие-то фразы, которые бы говорили о чем-то эпохальном, о начале какого-то периода, окончании какого-то периода. А там даже и сигналов было немного, потому что, в общем, все равно сигналам страны Лукашенко никто особенно не верит. Лукашенко просто в этом выступлении еще раз подтвердил ту модель, которую он избрал с самого начала. Это модель страны, в которой все, в общем, хорошо по сравнению с другими странами. Это страна, у которой кругом враги. Но с врагами можно договариваться, не нужно артачиться, и нужно быть более бдительным по отношению к своим разгильдяям. Собственно говоря, все, больше ничего, кроме каких-то стилистических особенностей речи, которые всегда присущи Александру Григорьевичу, в этом выступлении не было. Был еще раз говорю, некий сигнал Европе, что, в принципе, уже Белоруссия готова, был сигнал американцам, были какие-то вещи, которые можно расценивать как какие-то сигналы по отношению к России, но я бы даже этого делать тоже не стал.
Скажите, а можно ли так понять, пытается ли Лукашенко использовать риторику после теракта для того, чтобы минимизировать как-то последствия финансово-экономического кризиса?
Разумеется, каким-то явочным порядком Лукашенко будет использовать то, что происходит после теракта. Это вот не значит то, что он был его инициатором, да, вот здесь не надо путать. Он не был его инициатором, он для него этот теракт, я думаю, тоже не был крайне ощущает всю пагубность для своей власти. Но вот теми возможностями, которые ему предоставятся, он, безусловно, воспользуется. Это и некоторая большая свобода по финансовой части, и мы сегодня видели, в каком направлении будет Лукашенко решать эти проблемы. Он уже переложил ответственность на правительство, он переложил ответственность на бизнес. Он, думаю, что поскольку теракт, этот теракт позволит ему общаться с другой позицией и с Западом, и с Востоком, и это тоже, я думаю, мы скоро будем наблюдать. Вот, но большего, но чего-то эпохального, опять же, здесь ожидать тоже не приходится.
Благодарю вас, Вадим. Напомню, что выступление Александра Лукашенко мы обсуждали с международным обозревателем Радио Свобода Вадимом Дубновым. В Москве сейчас 16:45, и это время краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи со смертью члена партии «Справедливая Россия» Максима Головизнина по статье «Неоказание помощи больному». Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович требует провести тщательное расследование возможного избиения подростка в одном из столичных отделений полиции. В Одинцовском районе Подмосковья при пожаре на газораспределительной станции, по разным данным, пострадали от 9 до 15 человек. Число погибших при крушении пассажирского парома на востоке Бангладеш возросло до 26. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов. Тема программы «Вышла ли Россия из экономического кризиса?». Выступление премьер-министра Владимира Путина в Государственной Думе России обсуждают депутаты Павел Медведев от «Единой России» и Иван Грачев от «Справедливой России». Программа «Время гостей», 19 часов по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы» и перейдем к центральной международной теме последних недель – ситуации в Ливии. Самолеты стран НАТО, участвующих в воздушной операции против войск ливийского лидера Муаммара Каддафи, за минувшие сутки нанесли несколько новых ударов по различным объектам в Ливии на фоне ожесточившихся наземных боев между силами Каддафи и повстанцами. Все стороны конфликта сообщают о значительном числе убитых и раненых. Вчера при обстреле в осажденном городе Мисурата погибли два известных западных фотожурналиста и врач из Украины. Рассказывает Александр Гостев.
Государственное телевидение Ливии сообщило в четверг, что в результате авиаударов НАТО по одному из районов Триполи погибли 7 мирных жителей и 18 были ранены. В городе Гарьян к югу от Триполи также есть погибшие и раненые. Созданный силами, выступающими против Каддафи, Переходный национальный совет в среду вновь категорически отверг предложение ливийского правительства в Триполи о прекращении огня. Интенсивные бои продолжаются как на востоке Ливии, в районе города Адждабия, так и на западе, вокруг осаждаемого правительственными войсками более месяца города Мисурата. Вчера в Мисурате были убиты 10 ливийцев, гражданин Украины, врач, работавший здесь по контракту, и два известных западных военных корреспондента, Тим Хеттерингтон и Крис Хондрас. Группа западных журналистов, в которой было примерно 10 человек, подверглась внезапному обстрелу со стороны войск Каддафи на городской улице Триполи, которая называется как столица страны. Среди выживших – испанский фотожурналист Гильермо Сервера. Он сообщил агентству Reuters.
Мы работали на улице Триполи, когда в нашу группу попал снаряд из гранатомета. Мы уже уходили, поскольку боялись попасть под обстрел, но тут-то снаряд и попал в нашу группу.
40-летний фотокорреспондент многих мировых изданий Тим Хеттерингтон, уроженец Ливерпуля и выпускник Оксфорда, 4 раза получал премии за лучшую международную фотографию года и был одним из режиссеров документального фильма «Рестрепо», выдвинутого в этом году на премию «Оскар», о взводе американских солдат, служащих на отдаленном опасном посту в горах в Афганистане. Его коллега, 41-летний Крис Хондрас, американец, работавший на агентство Getty Images, умер в госпитале через несколько часов от смертельного ранения. Он также неоднократно получал разные международные призы в сфере фотожурналистики и был номинирован на Пулитцеровскую премию. Одновременно с Хеттерингтом и Хондрасом были ранены западные фотокорреспонденты Майк Кристофер Браун и Гай Мартин. Вот что заявил в этой связи в Триполи представитель правительства Каддафи Муса Ибраим.
Мы оплакиваем каждую потерянную человеческую жизнь, разумеется. Мы и раньше это говорили. Мы также сожалеем о погибших повстанцах, и мы хотим, чтобы люди перестали стрелять друг в друга, чтобы никто больше не погиб. Мы не убиваем никого, кто не воюет с нами. Нужно проверить все обстоятельства гибели этого журналиста. В конце концов, это война. Люди гибнут и с нашей стороны, и с другой стороны. Они оказались между двух огней. Мы пока не знаем всех обстоятельств.
По информации Международного комитета по защите журналистов, с февраля, когда начался конфликт в Ливии, иностранные журналисты здесь в общей сложности около 80 раз подвергались нападениям. Были убиты основатель ливийского интернет-телеканала «Аль-Хурра» Мухаммед Аль-Набус и телеоператор канала Аль-Джазира Али Хасан Аль-Джабер. Александр Гостев, Радио Свобода.
Программа «Время свободы» продолжит обзор западной прессы, который сегодня подготовила моя коллега Малика Рахманова. Здравствуйте, Малика. Центральная международная тема, конечно, это события в Ливии. Там продолжаются столкновения войск Муаммара Каддафи с повстанцами. Европейские страны, Франция, Италия, Великобритания приняли решение направить на помощь оппозиционным силам военных советников. Что пишет об этом международная пресса?
Соединенные Штаты Америки и их союзники вступили в новый этап отношений с Ливией, решив послать в эту страну военных консультантов, пишет газета «Вашингтон-Пост». В числе союзников Франция и Италия, которые заявили накануне о своем намерении присоединиться к Великобритании и отправить консультантов для оказания помощи неопытной и неорганизованной армии повстанцев в вопросах тактики и логистики. США пообещала выделить 25 миллионов долларов на покупку медицинских материалов, продовольствия, материально-технического обеспечения, пишет газета. Такая помощь ливийским повстанцам, как оказалось, оправдывается определением «защита населения», в мандате который указан в принятой в прошлом месяце резолюции ООН и регулирует военное международное вмешательство в дела Ливии, пишет издание. Армия повстанцев находится в городе, расположенном на западе страны, где по-прежнему идут ожесточенные бои. Прибытие военных советников из Европы и США вряд ли быстро изменят траекторию конфликта, убежден автор статьи. Однако как и США, так и их арабские партнеры в ливийском конфликте продолжают рассчитывать на экономическую и дипломатическую войну, направленную на истощение сил Каддафи и его оплаты по счетам в конце, пишет газета. Издание цитирует интервью вице-президента США Джо Байдена газете Financial Times, который считает правильным вместо траты сил в Ливии направить все усилия на установление стабильности и демократии в Египте. Британская газета Guardian пишет о десятках тысячах беженцев, направившихся в Тунис в поисках спокойной жизни. На ливийско-тунисской границе находится около 10 тысяч беженцев. Среди них находятся также и семьи ливийских повстанцев, воюющих против войск Каддафи, пишет газета. Ливия свидетельствует жестокое убийство в городе Мисрата. Так озаглавлена статья об убитых в Ливии журналистах в газете «Таймс».
Малика, что пишут международные печати о других странах арабского мира?
Газета Wall Street Journal пишет о демонстрациях в Сирии. В среду демонстранты вышли на улицы Сирии, мечети и университетов. Планируются также демонстрации в пятницу. Это может оказаться переломным моментом для самодержавной семьи, которая правила страной в течение более 4 десятилетий, убежден автор статьи. Тысячи демонстрантов собрались в южном городе Дара, который стал очагом волнений в последние недели, в северном городе Алеппо, который отличался спокойствием в период всех последних волнений в стране. Около десятка студентов выступили с протестами в местном университете. Учитывая суровые законы в стране и наказания, предусмотренные в отношении протестующих, и несмотря на меры, которые власти предприняли против демонстрантов по всей стране, они все же не смогли подавить волнения в стране, и это показатель, пишет издание. Люди восстали против президента Башара аль-Асада, который с 2000 года не смог внедрить обещанные реформы, а также против его отца, который правил более 34 лет. По мнению автора статьи, антиправительственные демонстрации пришли в Сирию немного с опозданием. Через несколько месяцев после свержения президента Туниса, а также египетского президента Хосни Мубарака. Однако процесс в Сирии происходит быстрее, пишет издание, отмечая, что наряду с волнениями в этой стране один за другим были арестованы оппозиционеры и активисты, выступающие против режима. Настроения в Сирии получили свежий северный импульс из столицы, пишет газета. В промышленном сирийском городе Хомс до 10 тысяч демонстрантов вышли на улицы выразить свое недовольство режимом. По крайней мере, десятки были убиты правительственными силами, столько же арестованы, пишет издание. Из всех стран Ближнего Востока процессы в Сирии усложняются из-за племенного устроя общества, сказал эксперт газете Wall Street Journal. Валентин.
Благодарю вас, Малика. Напомню, что сегодняшний обзор международной прессы подготовила Малика Рахманова. Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским новостям. В планах у московского метрополитена на период до 2020 года построить более 100 километров новых линий и заменить подвижной состав на более современный, рассказывает Максим Ярошевский.
Планов и задач у московского метрополитена хватает минимум до 2020 года. Начал свою пресс-конференцию новый глава метрополитена Иван Беседин. На этом посту он сменил Дмитрия Гаева, руководившего подземкой с 1995 года. Покинул свой пост он со скандалом, уволившись 7 февраля. Вопрос о лишении Гаева должности предварительно подняла Генеральная прокуратура, которая выявила на счетах шефа метро многомиллионные незаконные доходы. На данный момент против Гаева возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Ему грозит до 4 лет лишения свободы. Руководить столичной подземкой теперь назначили Ивана Беседина, который перед этим управлял Калининградской железной дорогой. Вчера состоялась первая пресс-конференция нового шефа метро. Московским метро в сутки, с учетом ночного перерыва, пользуется около 8 миллионов человек. Такому мегаполису необходимо проложить еще минимум 600 километров новых путей. О планах метрополитена до 2020 года рассказывает глава подземки Иван Беседин.
Строительство более 100 километров до 2020 года, замена полностью всего подвижного состава на новый, более комфортный. Параллельно этому и создание новой производственной базы для обслуживания подвижного состава, создание новых условий труда для работников метрополитена, а это также должно сопровождаться в этой большой программе, позволит существенно улучшить качество работы метрополитена, создать условия для москвичей по его доступности, комфортности проезда и одновременно решить и многие вопросы внутри производственного коллектива московского метрополитена по созданию нормальных или более качественных условий труда. Через это мы получим новый, по сути дела, вид общественного транспорта, который будет существенно отличаться от сегодняшнего метро.
Руководитель подземки не уточнил, во сколько обойдется строительство подземных веток, станций, модернизация подвижного состава. Это сотни миллиардов рублей. Но уточнять сумму не берусь. Мы работаем над тем, как можно ее сократить, то есть сэкономить, заявил он. В основном все финансовые выплаты лягут на плечи городского бюджета, частично заплатит сам метрополитен. Отдельно глава метрополитена коснулся вопроса безопасности на станциях метро в вагонах, в вестибюлях.
Завершена опытная эксплуатация на станции Охотный ряд, досмотровой зоны, и дальше мы будем тиражировать эту комплексную систему безопасности на 46 станциях. Мы должны будем в рамках реализации этой программы и взаимодействия с правоохранительными органами существенно повысить комфортность нахождения в метро, убрав оттуда бомжей. Должно быть прекращено в метро торговля нерегламентированная. Должны быть убраны попрошайки. В общем, должен в метро быть наведен порядок.
По мнению председателя правления межрегиональной общественной организации содействия защите граждан «Справедливость» Андрея Столбунова, усиление мер безопасности в метро и конкретно установка металлодетекторов на выборочных станциях подземки реально вопрос безопасности не решат.
Какой смысл ставить на какой-то одной станции этот металлодетектор или там детектор взрывчатки там, и так далее? Уже не говоря о том, что это очень дорогая аппаратура и может не сработать на такой огромный поток людей. Но если поставить на одной станции, то надо уж тогда на всех станциях ставить. Ну, террорист зайдет с другой станции. А второй аспект – это, конечно же, коррупция всеобъемлющая. Ничто не мешает террористам договориться с каким-нибудь дядей Васей, сантехником, который проведет их такими путями, что никакие металлодетекторы просто не помогут. Ну и что? Ну да, поставят, отчитаются. Это же не значит, что будет тотальная безопасность. И даже в других странах опыт подсказывает, и мы видим это, что ни от чего не застраховано, даже в самых развитых там при применении тех возможных технических средств. Конечно, надо же какую-то видимость создавать, да, вот мы сейчас вот это сделаем. Это будет эффектно, красиво, будет стоять там железяка красивая, которую можно всем показать, проверяющим, там, руководству. Эта мера такая, она 5% может быть, вот проблема решена.
Руководитель столичного метро добавил, что уже в декабре этого года будут открыты 3 новые станции – Шипиловская, Зябликова, Борисова, Люблинско-Дмитровской линии. Ранее в мае откроют выход из станции Сретенский бульвар. Беседин предупредил, московская подземка не будет работать круглосуточно. Это нецелесообразно. Цены на проезд в этом году не повысят. Что будет следующим, покажет время. А название станций на схемах все-таки продублируют на английском языке, чтобы иностранные туристы могли хоть как-то ориентироваться в многочисленных и разноцветных линиях подземки. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве 16.30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи со смертью члена партии «Справедливая Россия» Максима Головизнина по статье «Неоказание помощи больному». Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович требует провести тщательное расследование возможного избиения подростка в одном из столичных отделений полиции. По мнению Бунимовича, вызывают тревогу заявления полицейских о том, что 17-летний юноша, доставленный в ОВД Щукино, сам нанес себе телесное повреждение. В Одинцовском районе Московской области при пожаре на газ распределительной станции, по разным данным, пострадали от 9 до 15 человек. Пожар локализован. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на его страну оказывает массированное давление. Выступая с ежегодным посланием к народу и парламенту, Лукашенко сказал, что имеет в виду как политические, так и экономические угрозы. Число погибших при крушении пассажирского парома на востоке Бангладеш возросло до 26. Ливийские повстанцы захватили пограничные посты Дехиба и Вазин на границе с Тунисом. Об этом сообщает агентство «Франс Пресс». По информации государственного телевидения Ливии, в результате авиаударов НАТО по одному из районов Триполи 7 человек погибли и 18 были ранены. Власти Японии в ближайшие дни объявят о мерах по оказанию финансовой поддержки токийской энергетической компании, оператора АЭС «Фукусима», на которой произошла авария после землетрясения и цунами 11 марта. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости, эксклюзивные интервью, радио «Свобода», блоги наших авторов, страницу программы «Время свободы» и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу svoboda.news.ru. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио «Свобода» Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Ну вот я вижу, что главный материал на сайте на ту же тему, какая является главной темой и этого часа в эфире. Это выступление Александра Лукашенко. Эфиры сайта идут рука об руку, не так ли?
Да, Валентин, конечно. Мы старались дать читателям сайта и слушателям «Радио Свобода» представление о том, что же, собственно, говорит Александр Лукашенко в максимально быстром режиме. По сути, наш коллега Юрий Васильев вел онлайн-репортаж, он слушал речь Лукашенко и, естественно, с некоторыми купюрами давал наиболее яркие цитаты из того, что он говорил. Речь продолжалась 2 часа, и 2 часа на сайте появлялась обновленной информации, и вы можете увидеть это в тексте, буквально по минутам расписаны эти цитаты. Среди них есть очень яркие, ну, например, такая. Александр Лукашенко, цитирую: «Если говорить по-простому, нас хотят заставить быть как все вокруг, как они. Мы им как кость в горле. Хочется, чтобы во власти был раздрай. Лучше всего, чтобы в этом овальном зале проходило сражение с мордобоем». Или: «Теракт в метро – последняя капля в чаше моего отношения к руководителям предприятий. Готовьтесь. Жим будет не просто катастрофически, невыносимо. Вместо того, чтобы в автомобилях кататься, будете смотреть, что у вас отморозки на станках пилят. По-мужски взял предприятие? Вертись. Почему ты знаешь только одну дорогу в развалочку от своего порога к премьер-министру? Халява закончена». Ну, и таких цитат достаточно много. Естественно, возникают некоторые параллели со вчерашним выступлением, которое состоялось в России, с отчетом российского премьера перед парламентом. Люди, которых интересует политика, могут посмотреть на то и на другое выступление, сравнить их и сделать собственные выводы. Итак, всех, кого интересует Александр Лукашенко в подробностях, пожалуйста, на сайте «Радио Свобода». Мы будем и впредь практиковать такие онлайн репортажи, когда тема того заслуживает. И я бы обратила внимание на обновление в колонке в разделе «Право автора». Это авторские колонки. Здесь две заметки. Одна из них Ольги Романовой. Она называется «Чем хуже, чем ты хуже, тем тебе лучше». И колонка Михаила Шевелева «Партия родителей» или «Уйти в партизаны». Я не буду пересказывать содержание колонок. Это, как всегда, очень авторский и очень пристрастный взгляд на события. Пожалуйста, читайте сайт «Радио Свобода».
Благодарю вас, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. А мы продолжаем. А мы продолжим говорить о той теме, о которой упомянула Людмила только что. Это выступление вчерашнего Владимира Путина в российском парламенте и некоторые связанные с этим темы. «Единая Россия» первой начала подготовку к выборам в Госдуму, которые пройдут 4 декабря. Партия приступит к формированию сегодня федерального предвыборного штаба. По словам представителей «Единой России», основными направлениями избирательной кампании станут темы, которые Путин накануне затронул в своем отчете о деятельности правительства. Именно поэтому некоторые наблюдатели назвали вчерашнее выступление Путина предвыборным манифестом, рассказывает Павел Куравский.
На выборы «Единая Россия» пойдет под знаменем стратегии 2020, программы действий, инициированной Владимиром Путиным в 2008 году. Бренд стратегии 2020 – это способ мягко напомнить электорату о временах, когда Путин был президентом, говорит председатель фонда стратегии 2020 Михаил Ремезов.
Были какие-то намеченные вехи, которые имеют явный предвыборный характер. Причем предвыборный в контексте, конечно, парламентских выборов 2011 года, и они, в принципе, вполне могут стать эти темы системообразующими для той политической партии, лидером которой является Путин.
О региональных программах развития отдельных, предлагаемых региональным отделением «Единой России», что вы об этом можете сказать?
Партия этот год проводила межрегиональные конференции, смысл которых состоял в том, что там аккумулировались существующие инвестиционные проекты, многие из которых уже одобрены исполнительной властью, под многие из них уже получено финансирование, в основном текущие. Естественно, это делалось с прицелом, в том числе, на избирательную кампанию, и региональные избирательные кампании, и федеральную избирательную кампанию, с тем, чтобы связать образ будущего региона, его инвестиционный рост с деятельностью, совместной деятельностью партии и исполнительной власти.
Председатель фонда «Стратегия-2020» Михаил Ремезов убежден, бренд стратегии будет актуализирован, если Путин будет в центре предвыборной кампании. Политолог Андрей Пиантковский рассуждает о предвыборном характере речи Путина в Госдуме.
Такая подчеркнутая деловитость, демонстрация, по крайней мере, внешне, владение материалом и деталями, показывает, что человек находится совершенно не в предпенсионном состоянии, а намерен в том или иной форме продолжать руководить государством дальше.
Как вы думаете, именно Путин возглавит список «Единой России» на выборах?
И какое это, в конце концов, имеет значение, кто возглавит список и кто будет избран? Реальные выборы – это президентские выборы. И тут, так сказать, наша действительность нам показала, что даже не важно, кто будет конкретно президентом. Вот у нас формально сейчас президент Медведев, а все понимаем, что национальным лидером или кем угодно является Путин. Вот на этот вопрос я могу вам ответить. Не важно, как это будет называться, но в той же своей роли главного человека в России он останется.
Убежден политолог Андрей Пиантковский. Обозначенные Владимиром Путиным темы имеют широкую электоральную базу, уверены единороссы. Структура партийного штаба, по мнению наблюдателей, не претерпит существенных изменений в сравнении с думской кампанией 2007 года. Штаб выделит несколько ключевых направлений – работа с регионами, финансы, выдвижение кандидатов, агитация и пропаганда. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской блогосферы в рубрике «Сетевые разговоры», которая сегодня посвящена противостоянию музыкального критика Артемия Троицкого и майора ГИБДД. Рубрику подготовил Андрей Шароградский.
Блогеры обсуждают решение Гагаринского районного суда Москвы, который удовлетворил иск майора ГИБДД в отставке Николая Хованского о защите чести и достоинства к музыкальному критику Артемию Троицкому. Напомню, что на концерте группы ДДТ в Москве под названием «Последний день милиции» Троицкий назвал майора Хованского одним из победителей антипремии для сотрудников милиции в номинации «Дорогу колесницы» за его вклад в расследование громкого ДТП на Ленинском проспекте с участием автомобиля вице-президента президента компании «Лукойл» Анатолия Баркова. Сам Троицкий пишет о двух важных, на его взгляд, результатах судебного процесса.
Во-первых, весь ход процесса, опрос свидетелей и оценки экспертов с исчерпывающей наглядностью показали, что вследствие по трагическому ДТП на площади Гагарина имеются зияющие пробелы, и вопросов оно оставило больше, чем дало ответов. Старшему следователю Логойко, выступившему в качестве одного из свидетелей, после града неудобных вопросов ничего не оставалось, как заявить: «Не нравится вам наше следствие? Требуйте проведения нового». Что, разумеется, и надо сделать. Детально рассмотрев и проанализировав неучтенные или отметенные Логойко сотоварищи улики, свидетельские показания, законы физики и механики. Если это все будет сделано, я сочту свои мытарства оправданными и вознагражденными. Второй результат куда менее важен, но символичен. Экс-гаишник Николай Хованский сумел ославить свое имя на всю страну, сделав его почти нарицательным. Среди комментариев в сети я уже обнаружил несколько упоминаний словечка «Хованщина». Дело Мусорского живет и побеждает.
Пользователь Йохан Улерих, обращаясь к Троицкому, пишет:
«Артемий, эти люди живут в другом мире, точнее, измерении. Там правящая власть – это их божество. Честность – это верная служба власти. Любая угроза власти – это угроза и им самим. Они почему-то ассоциируют государство, власть и себя единым целым. С какой такой стати? Обвиняя Хованского, выступаете против защитника этой системы, к каковым себя относит и наш суд. То есть вы враг государства и этого суда. Поэтому никогда не победите, если будете играть по таким их правилам. С адвокатами из этой же системы. Ваш здравый смысл на их поле не действует. Бесполезно. Старайтесь всегда выводить ситуацию на свое поле, на поле своего здравого смысла. С тем же Хованским. Надо объяснить майору, что это не его начальники платили ему зарплату, а те убитые женщины из своего кармана. Это работяги, инженеришки и прочие налоговые рабы, которых так боится эта власть. И квартира бесплатная у него не за начищенные сапоги, а построенная на рублики тех же убитых женщин. И защищать он должен был не приказы начальников, а тех убитых женщин, которые его, майора, и содержали, и содержат всю его жизнь. И так далее. Принципиально не играйте по их правилам».
Пользователь Василий Шумов выступает с призывом поддержать Троицкого.
«Прошу музыкантов, журналистов, людей искусства и вообще всех, кому не безразлично, что происходит в отношении Артема Троицкого, поддержать его в статьях, блогах, концертах, телевизионных и радиопрограммах, делать перепосты в различных ресурсах. Для наглядности, как информацию к размышлению, прилагаю фрагмент ГИБДД из публикации «Все взятки Москвы» в журнале «Большой город» от 21 февраля 2011 года. Средняя стоимость. Техосмотр – $150-200. Экзамен ПДД – $300-500. Готовые права – 40-60 тысяч рублей. За пересечение двух сплошных – 50-60 тысяч. За вождение в нетрезвом виде – 2-5 тысяч евро. Вернуть права в процессе рассмотрения судом – 90-100 тысяч рублей».
Очень эмоционально блогеры обсуждают историю вокруг смерти у дверей НИИ Вишневского делегата съезда партии «Справедливая Россия» Максима Головизнина. Пользователь Винни Види Вичи, как, впрочем, и многие другие, ссылается на собственный опыт.
«Все знакомо. Меня в 67-й больнице вообще не хотели принимать после аварии, а потом сказали, можно в коридоре до утра на носилках постоять. В Боткинской 5 дней ко мне врачи бесплатно не подходили, а денег не было, так получилось».
Пользователь Нимбус добавляет, что случившееся – это не только результат бесчеловечности системы здравоохранения в России.
«Это тот самый менеджерский подход, который практикуют Путин и Медведев по абсолютно всем поводам. Бомжи на Комсомольской, так и в Нью-Йорке, вон, посмотрите, бомжи, и в Европе. Соотечественники в Средней Азии брошены. Извините, благотворительность мы оказывать не можем, это не профессиональный подход. Это тот подход, который Путин озвучил на встрече с интеллигенцией, где не узнал музыканта Юру. Именно в ответ на этот менеджерский подход Шевчук сказал тогда, и мало кто заметил этот месседж: профессиональность – это хорошо, но души нет, сердца маловато. Сердца не хватает, а мы это чувствуем».
А пользователь Стикс выложил в своем блоге фрагмент из кинофильма «Ночной продавец» с участием актера Андрея Краско, который, по злой иронии судьбы, умер несколько лет назад во многом из-за того, что ему вовремя не была оказана медицинская помощь.
«Ты слышал такое слово «ментальность»?»
«Да.
Знаешь, что оно означает? В нашем случае оно означает только одно. Всем на все наплевать. И сколько ты не заплатишь нашим людям, от этого ровным счетом ничего не изменится. Всем будет все равно на все наплевать. Такой мы народ!
Да. Наверное, вы правы.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовил сегодня Андрей Шароградский. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16:45. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи со смертью члена партии «Справедливая Россия» Максима Головиздина по статье «Неоказание помощи больному». Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович требует провести тщательное расследование возможного избиения подростка в одном из столичных отделений полиции. В Одинцовском районе Московской области при пожаре на газораспределительной станции, по разным данным, пострадали от 9 до 15 человек. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на его страну оказывают массированное давление. В число погибших при крушении пассажирского парома на востоке Бангладеша возросло до 26.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Известные репортеры убиты в Ливии.
Комментарии экспертов.
Просчеты правительства Путина. Комментарий Евгения Гантмахера.
Право автора.
Партия родителей или в партизаны? Михаил Шевелев против госнаркоконтроля.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Государственная компания «Российские железные дороги» намерена продать до конца года крупные пакеты акций сразу нескольких своих подразделений. В частности, приватизируя грузовых операторов, государство пока сохраняет полный контроль в сегменте пассажирских железнодорожных перевозок. Здесь гораздо труднее найти покупателя, отмечают эксперты. Подробнее об этой теме в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синенский.
Совет директоров государственной компании «Российские железные дороги» предварительно одобрил продажу крупных пакетов акций некоторых дочерних подразделений, сообщила в среду пресс-служба РЖД. Планируется, в частности, до конца года продать на аукционе стратегическому инвестору почти 75% акций первой грузовой компании, крупнейшего в стране грузоперевозчика. Минимальная цена пакета составит в пересчете примерно 4 миллиарда долларов. Претендовать на его покупку по условиям аукциона смогут лишь негосударственные компании, зарегистрированные на территории России. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Атон» Никита Мельников.
Претенденты, которые могут купить первую грузовую компанию, ограничены железнодорожными операторами, потому что среди прочих требований к претендентам было названо условие, что будущий покупатель должен иметь в управлении не менее 15 тысяч вагонов на текущий момент. Таким образом, компании, которые могут претендовать, это уже существующие железнодорожные операторы. К ним можно отнести Global Trans, Transoil и независимую транспортную компанию. В связи с тем, что государство продает 75% компании одним пакетом, очень маловероятно, что компания будет в дальнейшем разделена на более маленькие компании и распродана по частям. Я думаю, что в целом компания продолжит существовать в таком виде, как она сейчас есть.
На долю первой грузовой компании приходится 22% рынка грузовых железнодорожных перевозок в России, а в общем парке грузовых вагонов в стране ее доля еще выше – 27-28%, отмечает аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Михаил Ганелин. По его словам, конкуренция в этом секторе уже оказывает влияние на динамику тарифов.
Ближайшими конкурентами первой грузовой компании являются Global Trans и независимая транспортная компания, которая принадлежит структурам Владимира Лисина. Также есть вторая грузовая компания, которая тоже будет рано или поздно приватизирована и, соответственно, составит конкуренцию первой. Суть железнодорожной реформы предполагает создание 4 крупных федеральных перевозчиков, которые будут работать в масштабах всей страны, и развитие большого количества более мелких региональных. Такая структура, в принципе, должна способствовать развитию конкуренции, если не снижению тарифов, то, по крайней мере, замедлению их роста. В частности, в прошлом году, в 2010-м, тарифы по перевозке некоторых грузов росли медленнее, чем инфляция, в частности, в полувагонов. Рост составил около 3%. Это как раз результат того, что начинается борьба между крупными компаниями.
На первых этапах общей реформы железнодорожного транспорта транспорта в России планируется, с одной стороны, выделение из состава холдинга РЖД с последующей приватизацией операторов, условно говоря, самих вагонов, грузовых, а затем и пассажирских, а с другой стороны, выделение в отдельные структуры локомотивов для этих вагонов, также с последующей приватизацией этих структур. Никита Мельников, инвестиционная компания «Атон».
На текущий момент реформа РЖД предполагает, что РЖД будет оператором инфраструктуры, в то время как вагоны и локомотивная тяга будут осуществляться как силами государства, но не РЖД, так и силами частных операторов. На текущий момент процесс выделения вагонов из РЖД практически закончен. Частично вагоны были проданы через аукцион, частично выведены в дочерние компании, такие как первая грузовая и вторая грузовая компания. Первая грузовая компания сейчас приватизируется, а вторая грузовая компания сейчас завершает свое формирование. В то же время пассажирские вагоны сейчас оперируются дочерней компанией РЖД, но РЖД пока не раскрывала планов по приватизации этой компании. Локомотивная тяга будет либерализована в течение ближайших лет. Сейчас ведутся активные переговоры участников будущего рынка, то есть железнодорожных операторов при участии РЖД. Уже в частности определены возможные варианты конкуренции на этом рынке. И мы ожидаем, что к 2015 году этот рынок уже, наверное, будет сформирован.
Сохранение под контролем и в собственности государства лишь всей инфраструктуры железных дорог, по сути, является конечной целью реформ железнодорожного транспорта в большинстве стран Европы. Эти реформы начаты ими не вчера, да и завершатся отнюдь не завтра. Даже наиболее продвинутая из этих реформ в Великобритании пока принесла далеко не однозначные результаты. В России продажа первого пакета акций компании РЖД, 25%, отложена пока на 2013 год, но и эти сроки могут быть вновь пересмотрены. Михаил Ганелин, инвестиционная компания «Тройка Диалог».
Что касается приватизации РЖД, то я думаю, это очень нескорый процесс. Я думаю, что это не перспектива 3-5 лет. Пока перед РЖД действительно стоит цель продать свои активы, в частности по перевозке, и сфокусироваться на обслуживании инфраструктуры. Много есть проблем, например, что делать с неприбыльными перевозками, социальными перевозками пассажиров, которые убыточны у компании. Кто их купит? Да, среди возможных покупателей, скажем, муниципальные правительства, там Москвы, например, или там Санкт-Петербурга, может решить выкупить долю в пассажирских перевозках, что и отчасти уже происходит. Но на ближайшие, наверное, 3-4 года компания РЖД будет фокусироваться на продаже своих активов, на получение от них средств, которые будут инвестированы в развитие инфраструктуры.
Государственная компания «Российские железные дороги» объявила в среду, что намерена до конца года продать крупные пакеты акций сразу нескольких своих подразделений.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синицкий. И в заключение этого информационного часа рубрика «Общественное мнение». Сегодня она посвящена отношению россиян к событиям в Ливии. На чьей стороне симпатии граждан в противостоянии между силами Каддафи и повстанцами? Нужно ли, по их мнению, вмешиваться в подобные конфликты? Какие чувства испытывают люди по этому поводу? Слово Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Основное чувство, которое вызвали у россиян события в Ливии, это беспокойство. О нем сообщают 47% опрошенных Левада-центром. 10% отнеслись к этим событиям с интересом, 9% со страхом. У 27% респондентов происходящее не вызвало никаких особых чувств. Вот комментарий социолога Бориса Дубина.
Нельзя сказать, что россияне приняли события в Ливии близко к сердцу. Все-таки это достаточно далеко от России. И боюсь, что даже, ну, далеко не все, и, может быть, даже больше половины россиян плохо себе представляют вообще, где это все и с чем это связано. Тем не менее, немножко больше половины россиян не придерживаются ни той, ни другой стороны в событиях в Ливии. Еще почти что 20% затрудняются ответить. Соответственно, мы имеем дело, ну, меньше, чем с третью россиян, которые хоть как-то представляют себе, что там происходит, и приняли какую-то сторону.
А какие чувства вызвали эти события у тех, кто за ними следил?
Ну, все-таки в основном тревогу, конечно. Понятно, почему любое такое возмущение, любой всплеск недовольства, любая дестабилизация в мире вызывает в представлении россиян тревожную реакцию. Поскольку они вообще, россияне, привычно встревожены.
А что, по мнению граждан, происходит в Ливии и в других странах Северной Африки и Ближнего Востока?
Здесь, ну, какого-то такого твердого мнения на этот счет нет. Примерно четверть российского населения считает, что это революции против таких олигархических, деспотических, авторитарных, глубоко коррумпированных режимов. И примерно столько же, чуть меньше. Ну, в общем, примерно такого же порядка цифры, порядка четверти россиян, что это волнения, инспирированные все-таки зарубежными спецслужбами, Соединенными Штатами, Западом и так далее. Ясности в этих вопросах у россиян все-таки нет.
Можно ли и нужно ли вмешиваться во внутренние дела стран в таких ситуациях, по мнению россиян?
Нет, ни в коем случае. Больше половины россиян сразу заявляют о том, что вмешиваться в это не нужно, что их симпатии ни на той, ни на другой стороне. И даже если как-то реагировать на ситуацию, то все-таки в основном, по мнению оставшихся там менее половины, из них большинство из этой менее чем половины считает, что это вмешательство, это возможности влияния должны быть исключительно мирными. Процентов 7-8, не более того, считают, что надо вмешиваться и проводить наземные операции и, в общем, начинать настоящую войну. Ну, столько же примерно, надо сказать, примерно 7-8% россиян, ну, как бы принимают сторону Каддафи и, что называется, официального режима. При том, что я думаю, не так ясно они себе представляют, и кто такой Каддафи, и что там за официальный режим, и что Каддафи делал последние там 40 с небольшим лет на территории страны, которую он управлял. Ну, вот, как бы 7-8% за резкие военные, очень агрессивные наземные действия, и 7-8%, хотя это другая группа населения, принимают сторону Каддафи и его режима из-за сохранения того, что было до этого в Ливии.
Скажите, а отношение к египетским событиям было похожим на отношение к ливийским событиям?
Структура скорее похожая, но при этом, видимо, Египет, связь его с Россией, ну и известность Египта в целом для россиян гораздо больше, чем Ливии, видимо, повлияло на то, что все-таки здесь ясность несколько больше. Там как-то сразу больше половины населения российского высказалось за то, что происходит в Египте, это народное восстание вот против несправедливого, притесняющего народ режима.
А что думают люди? Возможно ли подобные события в России когда-либо?
Да, в общем, скорее нет. Хотя нельзя сказать, что совсем их исключают. Примерно, если сложить всех, кто считает, что более-менее такая ситуация возможна и в России, ну, эта доля близка к трети населения.
Это был Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. Более половины россиян, 51%, полагают, что другие страны не должны вмешиваться во внутренние дела Ливии.
Общественное мнение Вероники Баде завершает этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы поговорим о радикальных настроениях российской молодежи, о ходе расследования поджогов читинской колонии, о событиях в Ливии, о выступлении президента Беларуси, о собрании акционеров Банка Москвы. Вас ждет также рубрика «Сегодня в Америке». А подробнее о том, что вас ждет в ближайшие часы в эфире «Радио Свобода», вы можете узнать на интернет-странице программы «Время свободы». Там же вы найдете блог редактора, материалы на избранные темы, обзоры блогов и пресса. Оставайтесь на волнах Радио Свободы и на сайте свободанews.ру.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
исчезновений людей и бессудные казни.
Проверив документы у присутствующих, милиционеры
справились. В институте Вишневского вины в смерти Головизина не признают.
Стоит, в принципе, выживание белой расы.
Нам нужны международные стандарты строительства ядерных
объектов, чтобы лидером оставался.
45% выросли трудовые пенсии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».